Евгенисом.
Я привык относиться к Элизабет Тейлор со скепсисом, потому что она казалась мне создана для бульварной прессы. Но вот недавно я впервые, трудно поверить, внимательно и осознанно посмотрел самый дорогой, самый знаменитый и самый одиозный фильм с ней «Клеопатра» и остался покоренным этой могучей голливудской работой. Теперь, после всех утомительных кунштюков виртуального кино, «Клеопатра» поражает своей монументальностью, глубиной исторического контекста и просто нечеловеческой красотой Элизабет Тейлор. Глядя на нее, нам легче понять Цезаря, Антония и Шекспира. Такая «Клеопатра» могла изменить ход истории, на которой расписалась и блестящая Элизабет Тейлор. Об этом расскажет Марина Ефимова, представляя слушателям «Американского часа» книгу Уильяма Мана «Искусство быть кинозвездой. Элизабет Тейлор в Голливуде».
Никому, я полагаю, не надо доказывать, что Элизабет Тейлор – звезда. Но автор новой книги о ней приводит два эпизода из ее жизни, которые служат не то чтобы доказательством, но некой характеристикой ее звездности. Эпизод первый. Во время съемок фильма «Клеопатра» актриса без конца курила сигареты и требовала себе мундштуки разного цвета, чтобы они подходили к цвету столов, за которыми она курила. Эпизод второй. Когда ее друг, актер Монтгомери Клифт, попал в тяжелую автокатастрофу, Тейлор первой примчалась на место аварии, залезла под перевернувшийся автомобиль и пальцами вытащила изо рта задыхающегося Клифта сломанные зубы, которые забивали ему рот и мешали дышать. Еще одну немаловажную характеристику дал главный, хоть и один из многих, муж Элизабет Тейлор, знаменитый актер и чаровник Ричард Бартон, сказавший, что она была самой ненасытной любовницей, которую он знал в своей богатой опытом жизни.
Звездный статус не пришел к Элизабет Тейлор так, как ко многим другим после десятилетий борьбы и труда. Он был результатом стараний ее матери, мечтавшей сделать киноактрисой свою красавицу-дочь. Маленькая Лиз была частью субкультуры Южной Калифорнии, где родители кладут жизнь на то, чтобы подсунуть своего ребенка к щедрой, но капризной груди индустрии развлечений. Ее первой детской победой был популярный фильм про лошадку «Национальный бархат», за которым последовали гораздо более крупные лошадки и гораздо более величественные арены. Немногие из малолетних звездочек Голливуда пошли так далеко, как Лиз.
Но удержать звездный статус не легче, чем его получить. Книга Мана представляет историю актрисы цепью отношений с мужчинами, которых Тейлор выбирала и в своей любовной, и в своей профессиональной жизни. Обе стороны стратегически были одинаково важны, а часто и неразделимы. Многие не знают, а остальные не помнят, что у Элизабет Тейлор четверо детей, один из них усыновленный. Во всех описаниях ее жизни и карьеры, книга Мана в этом смысле не исключение, этому факту отводится минимум места. Похоже, дети были в какой-то степени секретом актрисы. Был такой голливудский фильм когда-то с Диной Дурбин. Уильям Ман пытается представить свою биографию Тейлор как строгое исследование, задача которого определена в названии «Понять и описать искусство быть звездой». Но с первых же страниц делается ясно, что автор обожает свою героиню. Рецензент книги Фрэнк Бруни пишет:
«Несмотря на академический тон книги, ее автор часто забывает о своих аналитических задачах и увлекается откровенным подглядыванием за своим божеством. Ман не столько исследует характер Тейлор, сколько возводит ей монумент. Он считает влияние личности Элизабет Тейлор на общество ее времени абсолютно неотразимым и приписывает именно ей ведущую роль в сексуальной революции 60-х. Он даже считает, что разрушение старой студийной системы Голливуда – дело рук Элизабет Тейлор.
Возможно, именно благодаря своей предвзятости Уильям Ман подробно разбирает, наконец, тот важнейший аспект карьеры Тейлор, которому почти никто до него не придавал большого значения. А именно, какой замечательной актрисой она могла быть, если ей везло с режиссером, со сценаристом и с партнером. В фильмах Джорджа Стивенса «Гигант» и «Место под солнцем» она блестяще играла с Роком Хадсоном, Джеймсом Дином и Монтгомери Клифтом. В фильме Дэниела Манна по роману О'Хары «Баттерфилд 8» с прекрасным английским актером Лоуренсом Харви. За этот фильм Элизабет Тейлор получила Оскара и совершенно заслуженно, как и за роль Марты в фильме Майка Николса по пьесе «Олби. Кто боится Вирджинии Вулф». Киновариант пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше» поставил Ричард Брукс. И Тейлор в «Триумвирате» с Полом Ньюманом и Берном Ивсом так хороша в роли Мэгги the Cat, что и там Оскар по праву должен был бы принадлежать ей. Я уж не говорю о чудесном фильме Франко Дзефирелли «Укрощение строптивой», одном из 11 фильмов, в которых она играла в паре с Ричардом Бартоном. Вообще, роль Ричарда Бартона в карьере Элизабет Тейлор трудно переоценить, особенно в работе над ее лучшей ролью в классической теперь же картине «Кто боится Вирджинии Вулф».
У Бартона талант был от Бога, но этот великий драматический актер имел еще и прекрасную профессиональную подготовку. А Элизабет Тейлор была звездой голливудского фабричного производства. Тем не менее, Бартон прекрасно видел ее потенциальный актерский талант. Он говорил: «Лиз может сыграть все». В работе над фильмом «Кто боится Вирджинии Вулф» Бартон, ведомый профессиональной проницательностью и сердечной любовью, совершил подвиг самоотверженности. Он помог партнерше выйти вперед, развернуться во всю силу таланта и выдать результат, на который не могли надеяться даже самые горячие ее поклонники.
В этом фильме Элизабет Тейлор позволила сделать себя много старше своих лет, грубее и поношеннее, чем она выглядела на самом деле. Уильям Манн сравнивает это столь нетипичное для звезд профессиональное отношение к своей внешности с подвигом немногих других красавиц-звезд. С Николь Кидман, загримированной под Вирджинию Вулф в фильме «Часы», и с Чарлиз Терон, безжалостно изуродовавшей себя ради роли в фильме «Монстр». Фильм «Кто боится Вирджинии Вулф» был снят в 1966 году, в первый счастливый период десятилетнего брака Тейлора и Бартона. Как пишет рецензент Бруни:
«Поведение Бартона на съемках этого фильма было трогательнейшим примером настоящей любви и настоящего партнерства, особенно ценных для женщины, привыкшей к поверхностным и даже мошенническим вариантам и того, и другого».
Надо сказать, что с концом брака Элизабет Тейлор с Ричардом Бартоном повествование в книге «Искусство быть звездой» торопливо ведет дело к развязке. Мужья, увлечения, благотворительность, болезни – все это мелькает короткими зарисовками. И в памяти остается одинокая, стареющая, толстеющая, хворая чудачка, жена сенатора, которая сидит в своей спальне и поедает одну за другой миски холодного супа чили. Возможно, и правда, конец отношений с Бартоном был концом и творческого подъема Элизабет Тейлор. Но если книга и не вскрывает глубоко личность Элизабет Тейлор, она представляет собой головокружительный и увлекательный галоп по четырем десятилетиям, когда Голливуд был фабрикой романтических грез, когда красота и молодость становились американскими фетишами, когда публика жадно ловила сногсшибательные голливудские сплетни колумнистки Хедды Хоппер, когда стремительно расширялась сексуальная ориентация и браки совершались для того, чтобы ее скрыть, когда радикальные идеи немедленно воплощались в радикальные действия. Элизабет Тейлор была в яростном центре этого циклона, и поэтому трудно найти лучшего проводника по его кругам. You must have been a beautiful baby. You must have been a wonderful child. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove the little boys wild. And when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how. I can see the judges' eyes as they handed you the prize. Bet you made the cutest bow. Oh, you must have been a beautiful baby, 'cause baby, look at you now.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Ирина Савинова и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Baby, look at you now.